Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Всероссийская акция в защиту краснодарских экологов. Голодовка за честные выборы в Астрахани и преследование гражданских активистов в Подмосковье. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в десятках городов России и за рубежом проходят акции в поддержку краснодарских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко, а также их адвоката Виктора Дутлова. 14 марта суд приговорил Газаряна и Дутлова к аресту на 10 суток за неповиновение полиции. Кроме того, в отношении двух экологов возбуждено уголовное дело, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Всероссийскую акцию в поддержку экологов организовывает движение «Экологическая вахта по Северному Кавказу». Участники мероприятия требуют немедленного освобождения Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова, а также прекращения уголовного преследования экологов. Ранее в отношении Сурена Газаряна и Евгения Витишко было возбуждено дело об умышленной порче забора, который принадлежит компании «Агрокомплекс». Фактически же там находится дача губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Он арендует эту территорию. По мнению экологов, этот забор установлен незаконно. 13 марта Сурен Газарян и его адвокат приехали к даче, чтобы оценить масштаб ущерба, который им приписывают. К ним подошли охранники, надели наручники и насильно удерживали до приезда полиции, сообщил Газарян. 14 марта Туапсинский районный суд принял решение арестовать обоих на 10 суток за неповиновение полицейским. Акция в поддержку кубанских экологов проходит сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Туапсе, Сочи и в других городах. Ольга Носковец, активист движения «Экологическая вахта по Северному Кавказу» и организатор мероприятия в Сочи, рассказала «Радио Свобода» о том, как пройдет пикет в этом городе.
В Сочи, так же, как и по всей России, будет проходить акция в поддержку наших товарищей, которые подвергаются гонениям, арестам и задержаниям. У нас заявлена в пикете встреча, помимо того, что поддержку задержанных экологов, встреча с избирателями планируем провести, чтобы приходили люди, которые участвовали в выборах, и гражданские права, которых тоже подпирались в формате такого и собрания, и пикета. Также мы поддерживаем не только наших краснодарских товарищей, но и всех, кто подвергается гонениям по России, и в частности Марию Алехину и Надю Толокно, потому что они тоже наши коллеги, экологи, а Мария Алехина в свое время подняла в Москве движение «Спасенный Криш». Есть серьезное опасение, что это просто начинает прессивная машина работать против людей. Каким-то образом мы пытаемся сейчас этому противостоять. Мы заявили 50 человек. Надеемся, что люди будут приходить. Мы не на количество именно пришедших людей делаем ставку. Нам главное донести до людей, которые, ну, простые обыватели, которые проходят мимо, которые не знают такой досконально всю ситуацию.
Как сообщила Ольга Носковец, акция с властями города согласована. В Москве экозащитники также проводят серию пикетов в поддержку Сурена Газаряна, Евгения Витишко и Виктора Дутлова. В них участвуют и активисты партии «Яблоко», говорит лидер партии Сергей Митрохин.
В Краснодарском крае произошел очередной акт правового вандализма, беспредела. Их там уже тысячи за время правления Ткачева. Но последний, особенно вопиющий, Газарян и Дутлов вели съемку забора, который губернатор Ткачев соорудил вокруг своей дачи абсолютно незаконно, лишив народа земли, побережья Черного моря, пляжей. Вот они просто снимали забор, в данном случае даже ничего не ломали. Написали протокол о том, что они сопротивлялись сотрудникам милиции. За это их посадили на 10 суток. А мы знаем, что такое арест в Геленджике, в Туапсе, в этих районах. В Москве более-менее нормальных условиях люди содержатся. А там им устраивают пытки. Их запихивают в камеру по много человек. Первую ночь ареста Газарян провел стоя. Он не мог лечь. Он просто стоял среди этих бомжей. Это в чистом виде произвол местных властей. Конечно, федеральная власть его поощряет,
считает Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». В Санкт-Петербурге представители нескольких экологических движений выходят с одиночными пикетами. Место для акции выбрали нестандартное – у памятника Остапу Бендеру. О том, почему пикеты проходят именно там, «Радио Свобода» рассказала Мария Рузина, координатор движения «Спасем Утреш» и сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза.
задумали этот одиночный пикет представители разных природоохранных организаций движений Санкт-Петербурга, потому что это ощущение солидарности с кубанскими экологами нас, конечно, не покидает. И мы решили провести его максимально креативно. Мы выбирали место для проведения пикета и поняли, что единственное, которое нас устроит, это рядом с памятником Остапу Бендеру.
Почему именно памятник Остапу Бендеру?
Потому что Остап Бендер, конечно, великий комбинатор, но он бы, наверное, не додумался до тех замечательных комбинаций, до которых додумывается администрация Краснодарского края. Поскольку я видела фотографии этого забора, могу только удивиться тому, что некая порча забора надписями оценена примерно так же, как, например, вариант реставрации участка решетки летнего сада. До такой комбинации, наверное, Остап Бендер не додумался. Поэтому памятник Остапу Бендеру «Золотой Остап» снимет шляпу перед гением губернатора Краснодарского края Ткачева.
Сталкивается ли Санкт-Петербург со схожими проблемами, как вот на Кубани?
Проблемы, касающиеся захвата земель, постройки незаконных заборов, уничтожения природных богатств, у нас одинаковые и общие. Но вот такого масштаба преследования экологических активистов в Петербурге все-таки нет. Мы, конечно, выступим обязательно, в первую очередь, в защиту Газаряна, и в защиту Витишко, и в защиту адвоката Дутлова, которых мы задержали. Но у нас будет озвучено еще пара имен.
Говорила Мария Рузина. Кубанских экологов поддерживают также и за границей. В частности, с одиночными пикетами выходят активисты Великобритании и в Швеции. Вот что рассказала Анна, архитектор из Лондона.
Я выхожу к музею природы в Оксфорде. Плакатом это будет одиночный пикет, потому что на одиночный пикет не нужно разрешение. Я выхожу одна и постараюсь привлечь внимание местных жителей, местных любителей природы к тому, что вырубаются деревья из Красной книги. Ну и кроме того, я просто хочу поддержать ребят в России, которые выходят. Это очень важно, поддерживать тех людей, которые борются с таким произволом. Они действительно герои, они рискуют собой, и было бы неправильно не сделать все, что мы можем для того, чтобы их поддержать и защитить.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В столице Сирии, Дамаске, при двух взрывах, осуществленных смертниками, погибли несколько человек, гражданские и полицейские. В городе Байкальск сегодня вышли на митинг около 500 работников целлюлозно-бумажного комбината с требованиями повышения зарплаты и модернизации предприятия. Сегодня в нескольких городах России и за рубежом проводятся акции в поддержку кубанских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко, а также их адвоката Виктора Дутлова. Сергей Жвачкин вступил сегодня в должность губернатора Томской области. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, находящаяся в заключении, возглавит единый список оппозиции на предстоящих парламентских выборах. Власти США назвали имя американского военнослужащего, обвиняемого в убийстве 16 мирных афганцев. Это сержант Роберт Бейлс, который 11 лет прослужил в армии. В Восточном Тиморе сегодня выборы президента. Среди 12 кандидатов действующий президент, лауреат Нобелевской премии мира Хосе Рамос Орта. Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину с Кубы, где ему сделали очередную операцию. В столице Сербии, Белграде, радикальные националисты планируют провести сегодня акцию в поддержку косовских сербов.
Насколько доступно современное качественное лечение для людей с детским церебральным параличом? Об этом врач-невролог реабилитационного центра Наталья Титаренко, руководитель проектов благотворительного фонда «Созидание» Елена Горбунова, Вероника Кульганик и Светлана Скородумова, мамы, у которых есть дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Слушайте в программе «Третий сектор» в эту субботу, 17 марта, 18 часов.
Пикета активистов движения «Громову нет» за отставку губернатора Московской области Бориса Громова проходили на этой неделе в Москве перед зданиями Государственной Думы и офиса партии «Единая Россия», а также в Люберцах, где полицейские задержали двух активистов. В эти же дни в российских средствах массовой информации обсуждаются очередные слухи о скорой отставке Громова, о назначении нового губернатора до вступления в силу закона о прямых выборах глав регионов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Движение «Громову нет» своим главным делом считает возвращение жителям Московской области права самим выбирать губернатора и традиционно использует любые крупные мероприятия для проведения собственных акций. 15 марта в Люберцах полицейские задержали активистов у здания, где начиналась конференция подмосковного отделения партии «Единая Россия». Но на пикетчика, как утверждается на сайте «Громов нет», как обычно, сначала напали охранники высокопоставленных чиновников, и подъехавшая полиция задержала не нападавших, а двух пострадавших пикетчиков и доставила в УВД, рассказывает Сергей Леонов, стоявший с плакатами «Громов в отставку» и «Требуем честных выборов».
Отделение милиции там в Люберцах, там составляли объяснительную, там, правда, начальник милиции лично пришел вдруг и говорит, пикеты, говорит, не требуют согласования. Тем не менее, они долго составляли какие-то вот бумаги, видимо, просто задерживали нас, чтобы там все это пошло, мероприятие без нас уже. Начальник очень боялся, что как бы обвинят, что милиция права не имели, значит, нас забирать. Пытался еще, чтобы тихо все прошло. Мы, говорит, вас спасли от нападения. Если люди, если бы мы, говорит, вас не забрали, эти люди бы, значит, вас избили. Вот так.
Активистов отпустили, подпорченные плакаты вернули. Павел Красотин объясняет, что точно с такими плакатами движение спокойно пикетирует Государственную Думу и офис партии «Единая Россия» в Москве.
Если бы сменился руководитель Московской области, как бы, например, там областное правительство и та же Дума областная, она стала бы намного открытой. Скорее всего, его сменят, потому что не просто так у него, его же министры, они сбежали в областную Думу и стали депутатами. Для нас бы, например, было лучше, чтобы вообще были выборы. Но так как Московская область очень такой значимый кусок, то вряд ли его отдадут на выборы.
Перечисляя доводы для отставки Громова, оппозиционеры в первую очередь говорят о громких коррупционных скандалах. От бегства за границу бывшего министра финансов с украденными из областного бюджета 20 миллиардами и оргпреступной группы подмосковных прокуроров, крышевавших нелегальное казино, до многочисленных скандалов с застройщиками, с которых то и дело требовали взятки местные правоохранители и власти. Призывающие к отставке губернатора не верят в ее возможность сегодня. Координатор движения «Громову нет» Артем Буслаев считает, что утечки в прессе о неназначении Громова призваны успокоить общественность, а угроза переназначения Громова очень высока. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин уже заявил журналистам, что Громов настолько одиозная фигура, что бросает тени на Медведева и на Путина. Бывший депутат Госдумы, политик Виктор Алкснис, как и Митрохин, неоднократно участвовал в акциях под лозунгом «Громов в отставку».
Меня поражает, на то, что Громов не потопил. Ведь он проиграл выборы в Государственную Думу, проиграл с треском. «Единая Россия», по сути дела, потерпела в Московской области внушительное поражение, получив порядка 30%. Ну, это по сравнению с общефедеральным результатом, это крупное поражение. Да, ему удалось за счет изнасилования, извините за такое сравнение, электората, за счет массового использования административного ресурса, по всем оценкам, в этом плане Московская область опять лидировала на выборах президента. Проблема все в том, как мне кажется, он уже является определенной степени балластом для федеральной власти. Я надеюсь, что в этом году он уйдет, поскольку оставаться ему на посту, это дальше дискредитировать федеральный центр, потому что если выбор президента Путина и Громова никак не связывали воедино, и считалось, как бы, Громов сам по себе им недоволен, а вот Путин — это другое дело, то в дальнейшем эта связка будет прямая. И поэтому, как мне кажется, все-таки федералы пойдут на то, чтобы его в мягкой форме убрать, заменить его на кого-то другого. Кто это будет, очень трудно предугадать. С другой стороны, кадровая скамейка у Путина крайне невелика. Тасуются одни и те же карты, потому что притока новых нет, приходится ставить только людей старой команды, которые прошли уже испытания, в том числе на личные требования. Считаю, что все-таки Громова уберут. Очень на это надеюсь. Потому что дела в Московской области идут очень плохо. Настроение людей весьма-весьма плохие для Громова. Центр федеральный это знает и будет иметь какие-то решения.
Со ссылкой на источник в полпредстве Центрального федерального округа РБК сообщила, что вопрос с отставкой Громова и назначением нового губернатора решится в течение марта, так как Кремль спешит оформить рокировку до вступления в силу закона о прямых выборах губернаторов. Один из лидеров партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков так объясняет происходящее.
Жителям Подмосковья вот эти назначения Громова, который бы, наверное, не избрался никогда на третий срок, но они, конечно, уже надоели эти назначения. Так как Подмосковье один из ключевых регионов, безусловно, нужно здесь проводить выборы и не валять дурака, извините, потому что когда у нас там начинают говорить, что вот там стекают сроки полномочий, вот мы там... Если внесли и приняли политическое решение, когда там принимают политическое решение, не обращает внимания на детали. А здесь начинают высчитывать дни и часы. Это говорит о том, что власть вносит этот закон о выборах губернатора только для того, чтобы его ввести там через несколько лет, а до этого времени он действовать не будет. То есть мы получаем опять-таки закон с отложенным сроком действия, как вот президентский закон о изменении проходного барьера, который должен действовать с 2016 года. Вот точно так же закон о выборах губернатора планируется, видимо, чтобы он действовал только с 2016 года. Слова и дела у власти, к сожалению, в отношении даже незначительных политических свобод и либерализации абсолютно между собой расходятся. Подмосковье – это лакмусовая бумажка, которая проявляет истинное намерение власти. Поскольку сегодня идет переназначение, ускоренное переназначение губернаторского корпуса, это опять, значит, получается, что это обман народа. Мы говорим о том, что губернаторов будем избирать, на самом деле делаем так, что они все переназначились по старой процедуре. Я думаю, что движение за выборы, прямые выборы в Подмосковье нужно обязательно поддержать, поскольку все остальное от лукавого.
Напомню, что срок полномочий главы Подмосковья истекает в мае. По мнению экспертов, власти хотят осуществить рокировку во втором по численности экономическому потенциалу региона до принятия закона о выборах, поэтому Громова могут сменить досрочно. По сообщению многих источников во властных структурах, уже ведутся консультации по поводу новой кандидатуры на пост губернатора Московской области. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
В Астрахани представители оппозиции объявили о начале бессрочной голодовки. Они требуют отменить итоги выборов мэра. Активисты протестуют против признанной избиркомом Астраханской области победы кандидата от «Единой России» Михаила Столярова на выборах мэра Астрахани. По официальным данным, Столяров набрал 60% голосов избирателей. Его ближайший конкурент Олег Шейн чуть менее 30%. Оппозиция заявляет, что этот результат признавать нельзя, поскольку в ходе выборов были отмечены массовые нарушения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Астрахани Галина Маркина.
Вчера вечером прошла церемония инаугурации. Новый градоначальник вступил в должность. Это несмотря на то, что число людей, которые отказываются назвать Михаила Столярова мэром Астрахани, ежедневно растет. На данный момент кандидата в мэры, депутата областной думы Олега Шейна, поддержали 11 человек. Они участвуют в голодовке.
Мы настроены на расширение количества участников. Возможно, что у нас увеличится количество площадок.
Активисты расположились в штабе регионального отделения партии «Справедливая Россия» в центре города на улице Советская, 8. Среди участников акции также представители КПРФ, Другой России, члены участковых избирательных комиссий. Все они столкнулись 4 марта с беспрецедентным нарушением прав избирателей, говорит наблюдатель с правом совещательного голоса от кандидата в президенты России Сергея Миронова Валентина Кукушкина.
Нас не допустили на подсчет голосов. Астраханцы должны требовать перевыборов мэра, потому что там все было сфальсифицировано. Без зазрения совести.
Наблюдатели от оппозиционных партий рассказывают, что в день выборов им долго не выдавали удостоверения, вводили в заблуждение, где находятся участки, держали в каких-то помещениях, откровенно издевались. Рассказывает член участковой избирательной комиссии с решающим голосом на участке в следственном изоляторе номер 1 Роберт Тугушев.
Космическое оказалось, что представитель «Справедливой России» решения находится где-то на 4-м месте. Я взял инициативу в свои руки. Мы пересчитали. У каждого кандидата было шенские бюллетени. Оказалось, что Шейн выиграл 40%. Столяров был 21%. А когда я пришел на следующий день, мне открывают в интернете, а там я смотрю совсем другие цифры. И там мой подпись.
По словам Олега Шейна, то, что происходило в день голосования, даже нарушениями назвать нельзя.
Это ситуация, когда просто не показывали отметки в бюллетенях и не считали голоса. А председатели комиссии сами придумывали, какой кандидат сколько получил голосов.
Такой беспредел, по словам участников голодовки, творился на 120 участках из 203, где представители комиссии были из числа людей, подконтрольных городской власти. Однако на тех участках, где были установлены КАИБы, в основном это элитные районы, большинство голосов набрал Олег Шейн. Нежелание мириться с итогами выборов заставило представителя оппозиции буквально штурмом взять помещение областной избирательной комиссии, где была первоначально запланирована акция. Однако вмешалась полиция, и место место проведения пришлось перенести в приемную Олега Шейна. С первых часов акции протеста ведется онлайн-трансляция. Участники голодовки поддерживают свои силы только водой. Но, несмотря на это, люди работают в напряженном режиме, борются с информационной блокадой, объявленной им со стороны местных средств массовой информации. Главное требование оппозиции – назначить перевыборы, говорит Олег Шейн.
Я думаю, что логично для федеральной власти сегодня наказать нескольких жуликов и мошенников, отменить выборы в конкретно взятом регионе, чтобы неповадно было больше никому. Здоров самозванный мэр, это политический жулик.
Как стало известно, глава Астраханской областной избирательной комиссии Игорь Коровин весьма скептически относится к возможности удовлетворения требований оппозиционеров, ссылаясь на то, что поводы и основания для этого могут появиться только после того, как возражения и требования будут рассмотрены в суде, а в суд пока никто не обращался. Вот что сказал по этому поводу Олег Шейн.
Мы впервые собрали гигантскую документальную базу. У нас такого раньше не было никогда. У нас на выборах 2009 года была всего одна фотография беспредела. Сейчас у нас десятки видео собственного. Плюс мы истребовали все государственное видео.
Как только записи поступят в распоряжение, будут направлены иски в суд. Планируется это сделать в начале следующей недели.
В моем понимании, посмотрев видео, должен свою оценку высказать Центр избирком, уже официально. Второе. Я полагаю, что Следственный комитет России, который сегодня получил бумаги из Центра избиркома, наверное, логично, если будет их рассматривать не в течение месяца, а направить следственную группу в астрахань в оперативные сроки. Можно поручить и местному следствию, конечно, но мне кажется, разумно, если будет идти под прямым присмотром из Москвы, потому что ситуация резонансная, громкая ситуация. Сказано касается и МВД. И надо в Астрахань опять-таки направить представителей МВД, выяснить, почему ни на одном избирательном участке Нургалиевская инструкция не была выполнена вообще.
По мнению независимых экспертов, которые ссылаются на опыт прошлых протестных акций, вряд ли нужно ожидать назначения перевыборов мэра Астрахани. Сейчас местное интернет-сообщество активно обсуждает, а насколько велика вероятность массового выхода астраханцев на улицы города, как это было в 2009 году после выборов мэра. Правда, и тогда оппозиционерам не удалось добиться перевыборов. Для Радио «Свобода», Галина Маркина, Астрахань.
В эфире «Свобода в полдень». Во второй части нашей программы речь, в частности, пойдет о сегодняшнем митинге оппозиции на Пушкинской площади. Вас ждут также обзор блогов и экономическая панорама. Семь вечера на «Свободе», как всегда, итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – приговор Алексею Козлову. Бизнесмену мстят за митинги оппозиции. Сергей Удальцов арестован и объявил сухую голодовку, но уже освобожден. Почему НТВ не стесняется фильма «Анатомия протеста»? Дело группы «Пусси Райт» и «Конец оттепели». Гость программы – историк Юрий Самодуров. А также рубрики «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Все это итоги недели с Дмитрием Волчиком в 7 часов вечера по московскому времени. В Москве 12:30. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Сирии Дамаске при двух взрывах сегодня утром погибли несколько человек, гражданские и полицейские. Сирийское государственное телевидение сообщило, что оба взрыва были террористическими нападениями. Их осуществили смертники на заминированных машинах. В городе Байкальск Иркутской области сегодня вышли на митинг работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В акции с требованием повышения зарплаты и модернизации предприятия участвовали около 500 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Астрахани представители оппозиции проводят голодовку. Они требуют отменить итоги выборов мэра, согласно которым победил кандидат от «Единой России» Михаил Столяров. Сергей Жвачкин вступил сегодня в должность губернатора Томской области. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, находящаяся в заключении, возглавит единый список оппозиции на предстоящих парламентских выборах. Власти США назвали имя американского военнослужащего, обвиняемого в убийстве 16 мирных афганцев. Это сержант Роберт Бейлс, который 11 лет служил в армии. В Восточном Тиморе сегодня выборы президента. Среди 12 кандидатов действующий президент, лауреат Нобелевской премии мира Хосе Рамос Сорта. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун присоединился к призыву мирового сообщества к Северной Корее отказаться от запуска космического спутника. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Эссанж намерен выставить свою кандидатуру на выборах в австралийский Сенат, которые состоятся в следующем году. Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину с Кубы, где ему сделали новую онкологическую операцию. В столице Сербии Белграде радикальные националисты планируют провести сегодня акцию в поддержку косовских сербов. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. На Пушкинской площади в Москве сегодня пройдет несанкционированная акция под лозунгом «Свободу политзаключенным». Речь также пойдет и о телекомпании НТВ, показавшей в четверг фильм «Анатомия протеста» о том, как оппозиция оплачивает участие в своих акциях. Фильм вызвал возмущение гражданских активистов в благосфере. Многие рассказали, что кадры с раздачей денег участникам оппозиционных акций были постановочными. Продолжит тему обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Подготовка к митингу, который собирает российская оппозиция 17 марта в Москве, чтобы выразить свое отношение к показу на телевизионном канале НТВ фильма «Анатомия протеста», сразу же заставляет вспомнить о другом многотысячном митинге. Митинге, который до выступление на Болотной площади и проспекте Сахарова был последним многотысячным митингом в российской столице. Это был митинг в защиту телеканала НТВ и шире в защиту независимого телевидения в России, в защиту права граждан получать информацию, которая не составляется и не пишется в кабинете того или иного кремлевского клерка, не уважающего, можно даже больше сказать, презирающего своих сограждан. Тот митинг власть придержащие проигнорировали. Система средств массовой информации в России стала системой позора, приведя к аналогиям между тем, что сегодня вынужден смотреть телезритель вместо новостей, с тем, что смотрели советские телезрители. К программе «Время», которая вместо того, чтобы рассказать, что происходит в стране и мире, кормит гражданина пропагандой и ложью. Что ж, неудивительно, что такое телевидение стремительно теряет доверие граждан, и что теперь практически такое же количество людей, которые тогда выходило в защиту телеканала НТВ, может выйти на улицу, чтобы сказать, с каким отвращением она смотрит на экран. В 2004 году, когда была оранжевая революция на Украине, ньюсрумы крупнейших украинских телевизионных каналов выходили перед телевизионными камерами, чтобы покаяться перед своими согражданами за ту ложь и дезинформацию, которой они занимались в эфире. Выходили не только журналисты, выходили и владельцы каналов. Во главе телевизионных журналистов одного из самых популярных тогда каналов «1+1» находился Александр Роднянский, знаменитый в будущем российский кинопродюсер. Прошли годы, и сегодня украинские телеканалы, так же, как и российские, не рассказывают людям правды. Пытаются вновь выглядеть в качестве пропагандистских рупоров теперь уже для режима Виктора Януковича. Может пройти какое-то время, и украинские, как, впрочем, и российские тележурналисты, вновь будут каяться перед телевизионными камерами, говорить, что не могли иначе, что бес попутал, что они хотели сохранить профессию. Но все это лживые оправдания. Люди, которые приходят в журналистику, приходят в нее не для того, чтобы лгать. А те, кто приходят в журналистику для того, чтобы лгать, не являются журналистами, а являются пропагандистами и чиновниками, которые фактически компрометируют нашу профессию. И они должны сказать об этом честно. А зритель должен делать все возможное, чтобы подобные фигуры не появлялись в эфире тогда, когда наступает свобода. Это урок, который должен знать каждый, кто придет на митинг 17 марта. И только в этом случае, в случае, когда общество готово к очищению, лжец не становится правдолюбом, а правдолюб внезапно не превращается в лжеца. Виталий Портников, Радио Свобода.
Вопросы будущего российской демократии и роли Соединенных Штатов в поддержке демократических сил в России стали в последние дни объектом особого внимания в США. Заседание в Сенате, где обсуждалось будущее поправки Джексона Веника, и выступление в Вашингтоне американского посла в Москве, где он призвал выделить 50 миллионов долларов на развитие демократии в России, прошли на фоне усиления давления российских властей на оппозицию и снижения масштабов движения протеста. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрию Жигалкину.
Будущее движение протеста против фальсификации думских и президентских выборов, теряющее массовость, будет зависеть от того, сумеют ли ведущие оппозиционеры придать ему новое наполнение, считает мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве. В период после выборов неизбежно наступает новый этап, когда оппозиция должна переосмыслить свою тактику и предложить новые пути для выражения протеста против условий, созданных усилиями Владимира Путина, говорит Дэвид Саттер. Это нормальная фаза любого движения протеста. Более важным мне представляется то, что предпосылки для развития долговременной тенденции усиления оппозиции и ее противостояния с властями не только не исчезают, они назревают. Если небольшая группа людей монополизирует власть, политическое общественное пространство, когда она контролирует судебную систему, когда она сверхкоррумпирована, это рецепт для серьезной нестабильности. Но ведь вплоть до декабря прошлого года российский народ, в том числе и самая его урбанизированная часть, в общем, не обращала внимания на призывы оппозиционеров. Что российскому народу мешает вернуться в то же самое состояние и сейчас? Властям удалось обеспечить пассивность населения, поскольку на их стороне оказались уникальные обстоятельства. Когда направление Путина выпал период беспрецедентного роста цен природных ресурсов, и благодаря этому уровень жизни, можно сказать, искусственно подскочил до самого высокого за столетие уровня. И это после 90-х, десятилетия разрухи. Теперь же эпоха драматического экономического роста, судя по многим признакам, позади. В такой ситуации Кремль, скорее всего, будет не способен осуществить даже скромные ожидания россиян в том, что касается дальнейшего роста благосостояния. И общество неизбежно поставит под вопрос состоятельность Путина и его окружения в качестве монополистов на власть. Вы думаете, что нынешняя оппозиция сможет успешно, так сказать, выразить эти настроения, и ее лидеры способны составить альтернативу нынешней власти? Дееспособная оппозиция, как мне кажется, должна действовать в двух направлениях. Одно, этим российские оппозиционеры и занимаются, подвергать сомнению легитимность людей, находящихся у власти после победы на нечистых выборах. Но отстранение от власти Путина и его партии не может быть главной целью, поскольку на смену ему может прийти не менее, а более авторитарный лидер, не менее, а даже более коррумпированный, чем те, кто находится сейчас у власти. Путин при всех его отрицательных качествах далеко не худший лидер в истории России, были гораздо худшие. Поэтому более важным для оппозиции, я думаю, является обращение внимания к моральным ценностям, например, к природе и ответственности власти, которая отдает приказ об атаке спортивного зала в Беслане, где находятся заложники, дети. Оппозиция должна честно оценить эпоху приватизации, когда заметную роль играли некоторые нынешние оппозиционные лидеры. Честно отнестись к тому, что многие россияне считают гигантской несправедливостью, и что большинство тех, кто обогатился тогда, не заслуживает своих состояний. Большая проблема для оппозиции заключается в том, что большинство россиян не верят в то, что ее лидеры обладают большими достоинствами, чем те, кто держит власть в своих руках. Я думаю, оппозиция может отмежеваться от этих представлений, только акцентируя свое внимание на глубинном, нравственном аспекте ситуации в стране. Какую роль в этой новой ситуации должны играть западные столицы, США, и должны ли они ее играть? Ведь по этому вопросу расколотый американский политический истеблишмент. Последний пример – поправка Джексона Веника. Часть законодателей за ее отмену, другие настаивают на том, что она необходима, как инструмент поддержки демократических сил в России. Ваше мнение? Российские власти должны чувствовать давление цивилизованного мира, потому что в стране властвует беззаконие. Хотя это и вызывает напряжение в двусторонних отношениях, скажем так, напряжение в отношениях с российским руководством, оно, тем не менее, оказывает благотворное нравственное влияние на ситуацию в России. Кремль пытается делать вид, что ему безразлично давление Вашингтона, но он внимательно прислушивается к каждому слову критики и, конечно же, болезненно воспринимает эти слова. Его поведение было бы, на мой взгляд, гораздо хуже, если бы российским властям не приходилось ежеминутно оглядываться на реакцию Запада. Это был американский публицист и политолог Дэвид Саттер.
Интервью записал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Приговор предпринимателю Алексею Козлову и запрет на фотосъемку в петербургском метро обсуждали на этой неделе блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Последние несколько дней российская блогосфера живет одним вопросом, что пишут в газетах в разделе «Из зала суда». Список арестантов после Удальцовой и активисток Pussy Riot пополнился бизнесменом Алексеем Козловым. Андрей Малыгин убежден, что новый приговор Козлову – следствие политической деятельности его жены, журналистки Ольги Романовой.
На этот раз его посадили из-за Романовой. Система должна была доказать, что она непробиваема, и она это доказала. Хотя то, что опубликовано по делу Козлова, показывает, что сажать надо было не Козлова, а тех, кто занимался его делом со стороны следствия и обвинения. Но произнесение его имени с трибуны массовых митингов только ухудшило дело. Еще не хватало, чтобы его внесли в списки узников режима. Тогда точно, ни на день раньше предписанного срока он не выйдет, а то и новое дело пришьют. Так они пытаются судить уже мертвого Магнитского, потому что не могут признать, что были неправы. Российский суд прав всегда. Помните, как Московский городской суд издевательски сократил смертельно больному Алексаняну срок содержания под стражей на один день?
Судебная система в нынешнем виде даже хуже нечестных выборов, считает пользователь Facebook Роман Федосеев.
Мне всегда казалось, что правоохранительная, а на самом деле репрессивная система, которая сложилась за путинские годы, куда более вопиющее зло, чем, например, нечестные выборы. И первые ее шаги после избрания Путина это демонстрируют. Вернее, нечестные выборы и создают основу для репрессивной системы. Случай в Казани и приговор Козлову показывают, что от этой беды не защищен никто. От безработного, вышедшего вечером на улицу, до успешного бизнесмена. Думаю, идея борьбы с этой репрессивной системой должна сплотить людей и влить новую энергию в массовые протесты, которые, конечно, должны продолжаться.
Журналист Тихон Зетко сравнивает президента Медведева с гоголевским героем.
Смотрю на 10 суток Удальцову и признание Козлова виновным и думаю, что на месте товарища Медведева я бы уже давно стал тяжелым алкоголиком. 4 года назад он был просто одним из серых питерских, теперь олицетворение обманутых ожиданий значительной части населения. Человек, который запомнится тем, что на протяжении 4 лет врал, врал и врал про судебную систему, свободу и несвободу и прочее, а на деле только радовался новым гаджетам больше, чем мои малолетние дети».
В российских блогах озаботились нововведениями в петербургском законодательстве. Губернатор Георгий Полтавченко подписал новый городской закон об административных нарушениях. Среди прочего, там возвращается запрет на любую фото- и видеосъемку в метро. Прежний порядок, принятый под давлением общественности в 2009 году, позволял фотографировать без вспышки. Ничем не объяснимое ужесточение правил ЖЖ-юзер Терновский, в свое время обсуждавший проблему неподлежащих фотографированию объектов с президентом Медведевым, связывает исключительно с личностью губернатора.
То, что это противоречит целому перечню законов, я повторять не буду. Помните, любой гражданин России, да и гости тоже, имеют право свободно фотографировать в любом метро нашей страны, а также на вокзале, в магазине и других общественных местах. К сожалению, во власти у нас пока очень много людей старой закалки, другими словами, тупиц из прошлого века, мешающих людям свободно жить и работать. Если Полтавченко и питерские законодатели не одумаются, мы очень постараемся, чтобы их идиотизм не остался незамеченным, а законные права граждан не нарушались.
Новый закон вызвал живой отклик у посетителей городского портала Фонтан.ру, пишет пользователь Браво Б.
Вот и правильно. Приравняли всех с фотиками к пропаганде гомосексуализма и педофилии. Теперь тоже штраф будут платить. И это только начало.
Пользователю МИХ атмосфера в городе после принятия нового административного кодекса кажется подлинно щедринской.
Проблема не в геях и туристах, а в том, что Милонов клинически профнепригоден. Мы имеем медицинский случай законодателя, который не считает обязательным соблюдать элементарные требования формальной логики и здравого смысла. Главное, чтобы за все хорошее и против всего плохого. Будет очень смешно, когда это расстройство способности суждения станет невозможно игнорировать. Потомки еще поломают головы над тем, как такую чушь можно принимать и подписывать. Чистый Щедрин и город глупов.
А пользователь Трэш Тайгер просто цитирует Ярослава Гашека.
«Трудно ли фотографировать вокзалы? Легче, чем что другое», — ответил Швейк. «Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте. А во-вторых, ему не нужно говорить «сделайте приятную улыбку». Теперь вахмистер мог дополнить свой рапорт. В этом дополнении вахмистер дал волю своему вдохновению». При перекрестном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан, и не носит он его с собой, чтоб не возбуждать подозрений. Это подтверждается его собственным признанием о том, что он делал бы снимки, если бы имел при себе аппарат.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии расстрелян Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни по обвинению в организации теракта в Минском метро в апреле прошлого года. Об этом письменно уведомили его мать. Приговор был приведен в исполнение 16 марта, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В столице Сирии, Дамаске, при двух взрывах, осуществленных смертниками, погибли несколько человек, гражданские и полицейские. В городе Байкальск сегодня вышли на митинг около 500 работников целлюлозно-бумажного комбината с требованием повышения зарплаты и модернизации предприятия.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Россия может столкнуться с масштабным кризисом в случае откладывания решения по проведению пенсионной реформы, в частности, по увеличению возраста выхода на пенсию. Об этом говорится в статье бывшего министра финансов Алексея Кудрина и экономиста Евсея Гурвича, опубликованной на этой неделе. Об этом очередной выпуск «Экономической панорамы», который подготовил Иван Трефилов.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич призывают российские власти принять срочные и энергичные меры для решения проблемы старения населения. В своей статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики», они отмечают, что длительное сохранение неизменного пенсионного возраста ведет страну в ловушку старости, а именно приводит к доминированию в структуре электората пенсионеров, группы, интересы которой связаны с потреблением, а не с развитием. Говорит один из авторов статьи, экономист Евсей Гурвич.
В России по прогнозам к 2030 году в полтора раза ухудшится соотношение между численностью населения в пенсионном и в работоспособном возрасте. К середине века, 2050 году, почти в 2,5 раза. Нынешняя система солидарности поколений, она не может работать, если у нас на одного работника будет приходится все больше пенсионеров. Это значит, что либо нужно все больше увеличивать ставки пенсионных взносов или трансферты из федерального бюджета, а это значит, что какие-то другие налоги повышать. Либо будет усиливаться разрыв между пенсиями и зарплатами, что тоже не очень хорошо.
В российском правительстве достаточно много говорят о необходимости новой пенсионной реформы. Однако ее концепция пока так и не сформирована. Насколько различается сейчас подходы к решению этой проблемы?
Некоторые эксперты считают, что вообще пенсионная система в нынешнем виде не может существовать, исчерпала себя, и предлагают вообще отказаться от них, их нынешнем виде. В недавней статье в газете «Ведомости» Алексей Улюкаев говорил о том, что нужно оставить только пенсионную систему, страхующую от бедности пожилое население. Мы приходим к выводу, что это не так, что нынешняя пенсионная система может оставаться жизнеспособной, но для этого нужно изменить отношение к пенсионному возрасту, не рассматривать его как данность, а менять его по мере повышения пенсионного возраста.
Эта тема довольно больная для России, и она обсуждается уже не первый год. Что вы предлагаете конкретно? Насколько динамично и высоко поднимать возраст выхода на пенсию?
Здесь есть две стороны дела. Первое – это то, насколько адекватно сейчас пенсионный возраст конкретно в России. Для того, чтобы определить это, мы сравниваем соотношение длительности пребывания на пенсии и работы в нашей стране с другими странами. Мы приходим к выводу, что для женщин у нас рекордно большое соотношение отдыха и работы. То есть такого соотношения 25 лет на пенсии к 35 годам работы нет ни в одной стране. Поэтому для женщин на сегодня адекватным был бы пенсионный возраст 59 лет, исходя из демографических соображений. Для мужчин нынешний пенсионный возраст более-менее адекватен.
И все-таки, как быстро, на ваш взгляд, следует увеличивать возраст выхода на пенсию в России для мужчин и женщин? Если я правильно понимаю, речь все-таки идет о поэтапном и весьма длительном процессе.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно за один год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по полгода в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62 года. Считаем, что необходимо провести такое повышение возраста, а дальше и для нашей страны, и для всех остальных стран мы рекомендуем повышать постепенно пенсионный возраст по мере роста продолжительности жизни.
Это был руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина на суд общественности представлена концепция архитектурного развития этого комплекса. В радикальный проект британского бюро Нормана Фостера под давлением архнадзора и других градозащитных организаций внесены существенные поправки, и все же многое в планах преобразования целого района неподалеку от Кремля по-прежнему вызывает споры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В течение 2 недель на сайте Пушкинского музея или на выставке в одном из его залов можно ознакомиться с идеями реконструкции и развития этого учреждения культуры, которое вскоре отпразднует столетие и спору нет, давно нуждается в расширении. Только вот понять, что же предполагается делать в районе Волхонки, невозможно. Экспонирующийся фостеровский макет старый, 2-летней давности. Его доминанта – сооружение в виде пятилистника – позади основного здания музея, то есть на территории памятника культурного наследия усадьбы Вяземских. Однако на развешанных по стенам планшетах с архитектурными планами предлагаются уже более деликатные решения. Правда, парадный двор усадьбы все равно отдается под застройку, но уже подземную. Самое же спорное – это модернистский депозитарий в виде стеклянных многогранников. Он никак не может не вступать в диссонанс с окружающими старинными домами. Прежде высказывались предложения построить депозитарий где-нибудь на окраине Москвы или даже в Сколково. Однако директор музея Ирина Антонова категорически против этого.
У нас в чудовищном состоянии, то есть состояние нормальное для живописи, конечно, но просто очень затеснено все. У нас нет настоящих хранилищ. Здесь существует просто искаженное неправильное понимание, что такое депозитарий. Это не склад. Это хранилище, но оно имеет много назначений. В разных музеях по-разному. в Эрмитаже, где около штаба 6 миллионов памятников, очень много крупногабаритных, кареты, мебель колоссальная и прочее. Конечно, их можно без особого ущерба вывести из Эрмитажа. Но у нас совсем другой материал. У нас 360 тысяч графики. Никуда нельзя вывозить. Это предмет научной работы сотрудников. Тогда надо просто их увозить вместе с сотрудниками куда-то. А вместе с тем, наше намерение сделать этот фонд подвижным. Привести его к участию. То же касается нумизматики. 200 тысяч хранений. Что касается живописи, которая останется, мы непременно устроим открытое хранение. Такое хранение есть в Национальной галерее в Лондоне. Оно есть везде, в Метрополитене. Оно есть в Лувре. Все крупные музеи мира имеют. Вы туда приходите, это факультативно, если вы хотите, если у вас есть особые интересы. Но это доступно для всех. Открытое хранение. Показывается по-другому, но не так торжественно, как в залах. Нет, там не эстетические задачи. Просто они висят, и вы можете прийти и на них посмотреть.
Страсти вокруг амбициозного проекта музейного городка на Волхонке кипят давно. И главный архитектор Москвы Александр Кузьмин учитывает это.
Ни Министерство культуры, ни музей, ни правительство Москвы не спешат с реализацией данного проекта. Последний раз в этом здании мы встречались больше, чем 2 года назад, когда впервые появилась композиция Нормана Фостера. И после этого начались поиски компромисса. Произошла определенная адаптация того, что было представлено в начале. И я вас очень прошу внимательно отнестись к тем мелким, но очень важным шагам, которые были сделаны за это время. Первый шаг в работу мы можем приступить только по 2 частям. Это реставрация усадьбы Вяземских и разработанные режимы регламенты на ту правую часть, которая выходит в сторону Знаменки. Все, что слева от музея на сегодняшний день, это видение музея, это предложения, которые выставлены на обсуждение и не больше того, потому что никакого конкретного документа, что это будет так, в этом объеме или на этом месте, пока нет.
К 2018 году в состав музея должны войти 15 зданий. 2 из них – это новые сооружения, уже упоминавшийся депозитарий, а также выставочный центр с подземной парковкой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей в эфире передача «Человек имеет право». Общественная наблюдательная комиссия. Насколько эффективна их деятельность? Об этом программа «Человек имеет право». Автор и ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение об исключении правовой инициативы по России из реестра иностранных некоммерческих...
Я сурово осуждаю это преступление. Считаю, что его...
По словам родственников задержанного, перед операцией он сообщил врачам,
следствие
что его
заявило, изменили. Что Мадаев и Пянзин – члены банды Адама Асмаева.
Мэрии считают возможным вернуться к рассмотрению федерального закона...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.